Раздел 4. Индия и Китай в древности. Лекция 23. Эпоха централизованных империй, династия Цинь и Хань. Автор – Андрей Аркадьевич Прохоров. Вопросы. 1. Империя Цинь, 221-207 годы до нашей эры. 2. Империя Хань, 202 год до нашей эры. 192 год нашей эры. Вопрос 1. Империя Цинь, 221-207 годы до нашей эры. Развитие товарно-денежных отношений, возникновение общекитайских религиозно-философских идеологий, осознание этнического единства Хуася привело к объединительным тенденциям. Постепенно началось укрупнение нескольких сильных царств за счет насильственного присоединения их соседей. В междоусобной борьбе победило царство Цинь, которое до этого не занимало важного места в иерархии китайских государств периода Чжаньго и не выделялось развитыми экономическими отношениями. Однако царям царства Цинь удалось создать многочисленную и боеспособную армию, а также мастерски использовать дипломатическую деятельность и политические союзы для ослабления своих основных противников. Один за другим противники Цинь потерпели военное поражение и их царство с середины третьего века до нашей эры. Постепенно были присоединены к территории Цинь. В 221 году до нашей эры царь Цинь принял титул Цинь Ши Хуанди, первый император династии Цинь. Имена его потомков уже были им расписаны как последовательный числовой ряд, второй, третий, четвертый, и так далее. Этим император хотел подчеркнуть вечность династии, хотя Цинь Ши Хуанди и сам был не прочь получить бессмертие с помощью даосских мудрецов и рассылал на протяжении своей жизни экспедиции за ингредиентами эликсира бессмертия. Цинь Ши Хуанди провел широкие преобразования в стране с целью преодолеть местный сепаратизм и создать централизованное государство. Прежде всего, была создана стройная система административного деления территории страны, причем особое внимание уделялось тому, чтобы новые административные границы не соответствовали границам между старыми царствами или этнографическим границам. Начальники крупных административных единиц назначались лично императором и подчинялись исключительно ему. Основой этой административной системы стали общины, которые в своей внутренней жизни пользовались широкими правами самоуправления. Должность руководителя такой самоуправляющейся общины была выборной, но была предусмотрена и жесткая система ответственности, которая поддерживалась круговой порукой. Также непосредственно императору подчинялся и разветвленный бюрократический аппарат, который должен был следить за исполнением императорских распоряжений. Отдельные ведомства занимались узкими вопросами, военными, финансово-фискальными, судебными и так далее. Фискальная мощь государственного аппарата поддерживалась существованием крупного, практически всеохватывающего архива. Личный надзор за действием чиновничьего аппарата, да и в целом за жизнью всей страны осуществлялся через доверенных императорских лиц-инспекторов. Остальные реформы также были направлены на преодоление прежней раздробленности. Была введена единая законодательная система, которая отличалась непомерной жестокостью в наказаниях. В основу этой системы лег принцип ответственности родственников за преступление виноватого, естественно, в случае его бегства. Уничтожались и преследовались все религиозные культы, которые могли быть связаны с местным сепаратизмом. Гонениям подверглись даже конфуцианцы. Цинь Ши Хуанди приказал унифицировать китайскую письменность и уничтожить ее местные варианты, а заодно и неугодные ему произведения мудрецов древности. Проведенная унификация системы мер и весов в государстве, а также унификация денежной единицы, способствовали созданию единого торгового механизма в стране и усилили влияние товарно-денежных отношений. В целом государство поощряло торговлю. Однако надо отметить, что полностью местный сепаратизм искоренить не удалось. Цинши Хуанди смог нанести серьезные поражения внешним врагам в наступательных войнах. Была значительно расширена территория государства на юге, где обитали неродственные китайцам народы. Впервые за долгое время китайские армии перешли в наступление на кочевые племена севера. Племена Сюн, Хун, были отброшены на несколько дней пути от реки Хуанхэ. Однако угроза с севера сохранялась. Для защиты от северных варваров Цинши Хуанди приказал построить оборонительную стену, которую мы знаем теперь как Великую Китайскую стену. Небольшие участки стены на наиболее опасных направлениях уже строились до правления династии Цинь, но теперь стояла задача создать непрерывное оборонительное сооружение, которое в будущем протянется на 4000 километров. Для столь грандиозного строительства начали активно переселять людей в северные районы. Кроме того, сюда переселялись военные поселенцы и направлялось огромное количество преступников, так как даже мелкие правонарушения жестоко карались законодательством Цинши Хуанди. В результате строительства Великой Китайской стены было воспринято народом как страшное бедствие, а со временем возникло множество легенд, что внутри стены находятся многочисленные погребения ее строителей. Большие материальные ресурсы были брошены и на строительство гробницы Цинши Хуанди, для чего была удалена внутренность целой горы. Гробница была устроена как настоящая страна, где были горы из редких камней, текли реки из ртути, а на небе сверкали звезды из драгоценных камней. Покой императора должны были охранять несколько тысяч терракотовых воинов, прообразами которых, видимо, послужили солдаты личной гвардии императора. В 210 году до нашей эры Цинши Хуанди умер и был похоронен в своей гробнице. Но его империя ненадолго пережила его. Деспотическое правление императора еще при его жизни вызывало недовольство в народе, но страх тогда преобладал. После смерти Цинши Хуанди недовольство стало постепенно, но все быстрее приобретать зримые черты. Кое-где ожил и местный патриотизм. В 209-207 годах до нашей эры произошло широкое народное восстание, которое началось в одном из бывших царств. Подавить его не удалось. Войска часто оказывались на стороне народа, а скоро схожие выступления начались и в других районах. Власть династии Цинь рухнула. Однако надо отметить, что 14-летний период правления Цинь во многом стал примером для подражания последующих китайских династий. Идея единой нации, единая централизованная держава, разветвленный бюрократический аппарат, а иногда и доля деспотизма, как отличительная черта правления могущественного правителя. Вопрос 2. Империя Хань, 202 год до нашей эры. 192 год нашей эры. На некоторое время после падения Цинь в 207 году до нашей эры предводители разных отрядов повстанцев боролись между собой. В 202 году до нашей эры один из них провозгласил себя императором под именем Гадзу, 202-195 годы до нашей эры. Возникла новая династия Хань, которая стала вершиной политического развития древнего Китая. Гадзу не сумел полностью воссоздать централизованную административную систему управления. Часть территории перешла под фактический контроль местных военных предводителей, которые, правда, признавали власть императора. Значительно более успешную политику Гадзу проводил в сфере экономики. Опыт свержения династии Цинь показал, что надо считаться с интересами народа. Кроме того, опустошение людских и материальных ресурсов в период внутренней войны требовало восстановления экономики страны. Гадзу отменил рабское состояние тех китайцев, которые были вынуждены продать себя под угрозой нищенства и голода, и разрешил им вернуться на прежнее место жительства. Этим он обеспечил приток рабочих рук в деревню. Были даны многочисленные временные льготы крестьянским семьям, налоги были уменьшены в 5-8 раз. Действенность политики Гадзу и его ближайших потомков в сельскохозяйственной и экономической сфере доказывает резкий взлет численности китайского населения. По подсчетам современных ученых она выросла до 60 миллионов человек, приблизительно половина населения земного шара в то время. Наивысшего расцвета империи Хань достигла в правлении императора Уди 140-87 годы до нашей эры. Ему удалось добиться резкого ослабления влияния местной аристократии на императорскую власть. Земельные владения аристократии уменьшились. Уди вновь вернулся к политике создания всеобъемлющего чиновничьего аппарата для укрепления и контроля за жизнедеятельностью страны. Воссозданная палата инспекторов, которые подчинялись лично императору, дала возможность поставить под контроль деятельность чиновников. Опираясь на принципы конфуцианства, которому Уди фактически придал статус общегосударственной идеологии, была создана система подготовки будущих чиновников. Практически стать чиновником мог теперь только человек, который закончил учебное заведение в столице и сдал экзамены. Характерно, что поступление в подобные учебные заведения не ограничивали социальные и сословные рамки. Но так как бедняки не могли заплатить за обучение, то можно говорить о чисто экономических препятствиях на пути получения образования. Императоры династии Хань вели активную внешнюю политику. Вначале эта деятельность во многом была вынужденной, в конце 3 века до нашей эры. Племена Сюнну оказались объединены под властью наследственного правителя с титулом Шаньюй. Создание государства Сюнну дало им возможность проводить успешные войны с Китаем, и первые императоры ханьской династии с трудом отбивали нападения воинственных кочевников. Уди решил использовать в борьбе с Сюнну политические союзы с врагами этого народа. В 139 году до нашей эры было послано посольство к племени массагетов, которое воевало на западной границе государства Сюн. Китайцы еще не знали, что массагеты были уже разбиты и, чтобы избежать подчинения или истребления, откачевали еще дальше на запад. Во главе посольства стал Джан Цань. Посольство попало в плен, и о нем не было никаких вестей. Только в 126 году до нашей эры ко двору императора прибыл путник, в котором даже не сразу узнали Джан Цаня. Он поведал о существовании западного края, современной Средней Азии, о том, что здесь люди живут не как окружавшие Китай варвары, но имеют многолюдные города, занимаются развитым земледелием и ремеслом. Но больше всего Джан Цаня поразило то, что в западном крае шла бойкая торговля китайскими товарами. Джан Цань предложил Уди установить прямые политические, а главное, и торговые отношения с этими государствами, что должно было принести немалую выгоду. К тому времени Уди, добившийся больших успехов во внутренней политике, начал вести все более активные войны с внешними врагами, опираясь на силы процветающего государства. Были уже одержаны первые победы над Сюн. Джан Цань был назначен руководителем нового посольства в Западный край. Ему удалось установить дипломатические контакты с местными государствами. Одновременно китайская армия начала проникновение в пустынные западные области. Здесь создавались военные форпосты и система поселений для обеспечения жизнедеятельности нового торгового пути для китайских товаров, особым спросом среди которых пользовался шелк. Этот путь нам известен как Великий Шелковый Путь, который прошел до границ Римской империи, который существовал более 1000 лет. Торговый путь функционировал столь активно, что, по свидетельству современника, каждый караван видел последнего верблюда предыдущего каравана. Великий шелковый путь пробил изоляцию китайской цивилизации, и начался активный обмен достижениями, материальными и культурными. Так, например, в Китае появилась даже новая религия – буддизм. Из Средней Азии китайцы восприняли фасоль, виноград, дыни, арбузы и так далее. Уди пытался найти и прямой путь в Индию, о которой также стало известно по сообщениям Джан Цаня. Попытки проникнуть в Индию на южном направлении не дали результата, но также привели к многочисленным войнам. В 109 году до нашей эры войска Хань захватили Корею. В результате войн Уди империи Хань на треть увеличила свою территорию. Однако скоро сказались и очень значительные и отрицательные итоги этой политики. Все силы страны оказались задействованы для ведения постоянных войн. Увеличились налоги на содержание армии. Многочисленные мобилизации забирали из деревень самых трудоспособных работников. В результате, в сельском хозяйстве, важнейшей отрасли экономики того времени, начался кризис и разорение крестьянских семей. Постепенно начали сокращаться посевные площади. В некоторых регионах вновь оживилась практика продажи себя или своих детей в рабство за долги или из-за голода. Количество рабов китайцев постоянно росло, приближаясь к количеству рабов чужеземцев. В условиях крестьянского разорения начался процесс обезземеливания крестьян. Община отступала под натиском крупных земельных собственников, которые разными путями накапливали бывшие общинные земли, чему благоприятствовала возможность свободной купли-продажи земли в Китае. Теперь крестьяне вынуждены были только арендовать землю крупных землевладельцев. В результате уже в самом конце своего правления Уди признал, что страна не выдерживает столь активных завоевательных войн и приостановил их. Однако простой отказ от ведения войн уже не мог разрешить всех проблем в стране. Попытки реформ провалились, встретив сопротивление разбогатевшей верхушки собственников и бюрократического аппарата. Сначала изредка возникали стихийные народные выступления, о возможности которых уже успели позабыть верхи Ханьской империи. В 18 году нашей эры началось широкое народное восстание на востоке страны. Оно получило название «Восстание Краснобровых». Восставшие создали боеспособную армию, которая одержала ряд побед над правительственными войсками. Вскоре и в других районах страны возникли новые очаги вооруженных выступлений. Император погиб, и в 25 году один из предводителей восстания объявил себя императором Гуанюди, 25-57 годы нашей эры. Новая династия получила название Восточная Хань, так как столица была перенесена на восток в город Лоян. Гуанюди провел широкие преобразования, направленные на оживление экономики и сельского хозяйства. Прежде всего, как и двумя столетиями ранее, из рабства было освобождено подавляющее большинство китайцев по происхождению. Кроме того, были ограничены возможности делать из свободного китайца раба. Вновь резко был снижен пресс налогов и различного рода государственных повинностей. Особенное внимание было уделено освоению земель на юге Китая, в бассейне Янцзы и южнее, которые относительно недавно вошли в состав империи. Государство поощряло здесь создание оросительных систем. Все эти мероприятия дали свои результаты и вновь укрепили Ханьскую империю. И снова потомки Гуанюди, стабилизировав внутреннее положение, перешли к активной внешней политике. Вновь главным объектом интересов стали территории на Великом Шелковом пути. Активизации китайской политики здесь способствовало и начало междоусобиц в стане давнего противника, племен Сюн. Используя внутренние противоречия Сюн, китайцам удалось в 70-е годы первого века нашей эры нанести несколько поражений своим противникам и вновь возобновить контроль над отрезком шелкового пути до Синьцзяна. Большая часть племен Сюн после этого откочевала в степи современного Казахстана, чтобы, восстановив силы, через несколько веков ворваться разрушительным вихрем уже в пределы распадающейся Римской империи. В Европе они стали известны под названием гунны. Вновь были налажены политические и торговые отношения со странами Средней Азии. Китайская армия появилась на побережье Каспийского моря на границе с Парфией. В 98 году было даже отправлено специальное посольство в Рим для установления прямых контактов. В 166 году нашей эры уже римское посольство посетило Китай. При дворах китайских императоров появлялись артисты и фокусники из пределов Римской империи. В Китае часто бывали купцы из многих азиатских стран, однако войны на западных рубежах не ослабевали. Империя Хань стала проводить активную политику на заселение здешних земель китайцами и на поселение покоренных варваров в различных регионах Китая, в основном на севере. Но на место переселенных варваров приходили новые племена из глубин азиатского континента. Война вновь превратилась в бесконечную. И вновь повторился процесс кризиса в стране. Опять все большее влияние стали сосредоточивать в своих руках крупные земельные собственники, которые практически стали новой аристократией и получили название «сильные дома». Они создали хозяйства, в которых трудились зависимые от них крестьяне. Вскоре сильные дома стали бороться уже за влияние на императорскую власть. Борьба группировок вокруг трона еще сильнее ослабила власть императоров. Народное недовольство возглавили даосские тайные секты, которые были близки к народу, но кроме того, обладали хорошей внутренней организацией. Поэтому народное восстание в 184 году нашей эры вспыхнуло сразу в нескольких достаточно отдаленных пунктах. Оно было подготовлено и руководилось Джан Цзя. Символом восстания стали головные желтые, цвет справедливости и власти, повязки. Восстание вошло в историю как восстание желтых повязок. Императорская армия и ополчение сильных домов нанесли несколько чувствительных ударов по восставшим. Погиб Джан Цзя, что лишило восстания единого руководства. Но стихийные выступления повсеместно продолжались, и подавить восстание власти были не в силах. Кроме того, росло могущество сильных домов, которые теперь в открытую вступили в борьбу за власть в стране. В 192 году нашей эры последний император династии Хань погиб в результате заговора